Выпуск новостей подготовила Самира Казиева. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 14 декабря. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Сегодня в Кремле может быть окончательно решена судьба Химкинского леса. В Москве в 10-й раз вручат премию имени Сахарова за журналистику как поступок. В Кемеровской области массовое заболевание солдат, одной из причин которого, как считают эксперты, могла стать новая военная форма от Юдашкина. И главная тема нашей программы – последствия массовых беспорядков в центре Москвы и вероятность их повторения. Почему среди российской молодежи столь сильны ксенофобские настроения? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 8 градусов, днем пасмурно, небольшой снег, минус 7. В Санкт-Петербурге сейчас минус 3, днем также пойдет снег и похолодает до минус 5. Центральная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели, это продолжающееся расследование и последствия субботних событий на Манежной площади в Москве. Напомню, представители националистических организаций и фанатских движений устроили массовые беспорядки и погромы в центре столицы, нацеленные на выходцев из Кавказских республик. Поводом стала смерть футбольного болельщика Егора Свиридова после того, как его компания повздорила с группой кавказцев на севере Москвы в конце прошлой недели. Подозреваемые в убийстве были задержаны, но почти сразу отпущены, что, по мнению многих экспертов, и вызвало волну недовольства в фанатской среде. По последним данным, в результате беспорядков на Манежной площади пострадали 32 человека. Вслед за этими событиями несколько нападений на выходцев с Кавказа и из Центральной Азии были совершены в других районах Москвы. Стало известно, что футбольные болельщики и представители праворадикальных движений готовят новую акцию, которая должна состояться завтра. В этот же день якобы намерены выйти на ответный митинг тысячи представителей кавказской диаспоры. Правда, в милиции эти сообщения не подтверждают и называют провокациями. Продолжаем следить за развитием событий. Будем сегодня в нашей программе знакомить вас с новостями и мнениями экспертов. И хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Свободы», эту проблему в более широком ключе. Почему среди молодежи в России так сильны ксенофобские настроения? Ваши ответы на этот вопрос вы можете присылать нам в виде СМС на номер 8-903-743-2801, пейджер «Москве» 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Владимира, с которыми побеседовал наш корреспондент Роман Михайлов.
Я считаю, что уровень ксенофобских настроений обратно пропорционален интеллектуальному развитию человека. То есть, как мы видим, основная часть той толпы составляет из таких просто агрессивных подростков, которым надо бы куда-то реализовать свою агрессию. Вот эта ксенофобия просто один из рычагов, который выплескивает их энергию. То есть, это зависит от внешней обстановки и от просто уровня развития человека конкретного.
Ну, сама я спокойно отношусь к людям разных национальностей, а у нас в России их очень много. И поэтому даже не могу предположить, почему среди российской молодежи так популярен национализм или расизм. Вообще, тем не менее, эта проблема есть, и она очень актуальна. Решать ее нужно на федеральном уровне.
Ряд предпосылок, главные из которых, на мой взгляд, следующие. Достаточно неадекватное, мягко скажем, поведение кавказских гостей у нас и странное отношение к ним со стороны органов внутренних дел.
Я думаю, потому что сейчас очень большое количество иммигрантов, в основном на работу, хотят принять не русскую молодежь, иностранцев, и платят им гораздо меньше, чем платить, допустим, студентам, брать их без опыта.
Беспредел — это все.
По-моему, утверждение это совершенно неверное, потому что российская молодежь у нас занята тем, что пьет пиво постоянно и абсолютно не заботится о чистоте нации и вообще не задумывается о том, кто у нас здесь живет и кто у нас здесь руководит.
Мне кажется, просто нет веры в людях. Потеряна вера во что-то хорошее, святое, может быть. Только из-за этого.
Я считаю, что из-за того, что, как правило, приезжают, например, с Северного Кавказа, и ведут себя совершенно агрессивно.
агрессивная, очень будто дома у себя, даже покруче.
Любое противостояние, любых идей всегда больше всего подчиняет себе именно молодежь, потому что просто возраст такой. Есть только черное, есть белое. Оттенков, полутонов они не видят. И поэтому именно молодежь чаще всего протестует или, наоборот, активно поддерживает. А вообще, в принципе, я лично вижу истоки всего этого произвола, который творится сейчас, пресловутой коррупции. Кто-то кому-то платит деньги, кто-то за эти деньги замечает или, наоборот, не замечает какие-то преступления. И все это происходит в нашей стране исключительно за деньги. Все это следствие коррупции.
Так владимирцы отвечали на вопрос, почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня в Москве во время заседания правительственной комиссии под руководством вице-премьера Сергея Иванова может быть принято окончательное решение по поводу строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Комиссия обсудит заключение Минприроды и Минтранса о возможных маршрутах прокладки трассы. Их два. Однако эксперты не сомневаются. Дорога, против строительства которой весь год протестовали жители Химок, пройдет именно через лесной массив. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Если верить неофициальным источникам, то менять первоначальный проект, скорее всего, не будут. Эксперты пришли к выводу, что с проектом дороги через Молжанинова опоздали лет на 6. Теперь пришлось бы сносить несколько десятков многоквартирных домов, увеличивать на несколько лет сроки строительства дороги, а кроме того, разрыв прежних договоренностей обойдется в 5 миллиардов рублей неустойки. Потеря прохождения трассы через Химкинский лес проектировщики оценивают в 140 гектаров вырубки. Впрочем, как выяснилось недавно, предполагается вырубить еще 25 тысяч деревьев, чтобы перенести газопроводы. Тендер на эти работы стоимостью более 1 миллиарда рублей был объявлен 1 декабря. Это стало причиной очередного обращения экологов к президенту России, объясняла лидер движения Евгения Чирикова в момент передачи обращения в приемную президента.
Честно говоря, мы прекрасно видим, что западный инвестор ушел из этого проекта. У нас были соответствующие переговоры на прошлой неделе с Еврокомиссией, а это акционер Европейского банка реконструкции и развития. Нас заверили, что денег Европейский банк реконструкции и развития не даст. Следовательно, эти деньги наши с вами, господа.
Борьба против прокладки трассы через Химкинский лес продолжается несколько лет. Все это время экологов поддерживает партия «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин говорит о коррупционной составляющей проекта.
Этот проект возник только потому, что в свое время было масса нарушений закона при застройке резервной полосы Ленинградского шоссе. За взятки была выделена земля на резервной полосе, были построены торговые центры. Сейчас вместо того, чтобы восстановить законность и расширить Ленинградку и ликвидировать там транспортный коллапс, используют эту ситуацию для прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург, ссылаясь на то, что в Ленинградке ездить уже невозможно. Но там и после этого будет невозможно ездить, потому что люди едут в эти торговые центры, вплотную к Ленинградке примыкают эти стоянки. Пробка как была там, так и останется.
Сергей Митрохин считает, что борьбу за альтернативный проект стоит продолжать и после прогнозируемого решения правительства. Но, как стало известно недавно, на Евгению Чирикову оказывают давление. Фирму «ЭЗОП», принадлежащую ее мужу Михаилу Матвееву, проверяют на экстремизм. Эта компания занимается инженерным консалтингом по электромагнитной совместимости и молнии защиты. В банк, обслуживающий компанию, стали поступать запросы из подмосковных ГУВД и ОБЭП с требованием показать все финансовые операции. Подобные запросы получают и клиенты компании ЗОП. Евгения Чирикова связывает происходящее со своей деятельностью по защите леса, о чем заявляла на митинге 12 декабря.
На моего мужа пытается завести сейчас уголовное дело и обвинить его в экстремизме. Но мы должны держаться. Мы должны понимать, мы боремся за будущее наших детей в этой стране. Ребята, мы не должны сдавать наших позиций. Защитим Химкинский лес! Защитим Химкинский лес! Защитим Химкинский лес!
Строительство дороги должно было начаться в октябре этого года, но было приостановлено президентом Дмитрием Медведевым 26 августа из-за многочисленных акций протеста и из-за избиения экологов и журналистов. В октябре президент обсуждал с экспертами альтернативные варианты трассы, причем эта встреча проходила за закрытыми дверями, и о ее результатах ничего не сообщалось. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Ветеран американской дипломатии, занимавший в последние два года пост специального посланника президента США в Афганистане и Пакистане, Ричард Хулбрук, скончался в госпитале в Вашингтоне. Ему было 69 лет. Московская милиция заранее знала о готовящейся несанкционированной акции на Манежной площади 11 декабря и готовилась к ней, но не имела возможности пресечь ее проведение, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев в интервью телеканалу НТВ. В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию без произвола и коррупции». Весной будущего года будут поданы документы на регистрацию партии в Министерство юстиции России. Следственные органы Алтайского края предъявили обвинение по уголовному делу в отношении двух братьев, подозреваемых в посягательстве на жизнь милиционеров в Барнауле. Московский городской суд сегодня, как ожидается, огласит приговор бывшему генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Новосибирская милиция провела обыск в квартире художника Артема Лоскутова, организатора неформальных первомайских акций «Монстрации». Свердловский областной суд сегодня начнет оглашение приговора по делу о бунте в Кировоградской колонии для несовершеннолетних. В Белоруссии начинается пятидневное досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить с 14 по 18 декабря. Выборы президента пройдут 19 декабря. В парламенте Италии сегодня пройдет голосование о вотуме недоверия правительству Сильвио Берлускони. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 90 копеек, евро – 40 рублей 80 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на «Волнах радио Свобода» не пропустите повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Пути консолидации демократического лагеря в России обсуждаем с членами Политсовета движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Вадимом Прохоровым. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве в очередную годовщину со дня смерти академика Сахарова будут названы и награждены победители премии его имени за журналистику как поступок. Нынешний конкурс юбилейный, он проходит уже в 10-й раз. На этот момент известны имена 17 финалистов, представляющих средства массовой информации из самых разных российских городов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Чествовать победителей станут в Центральном доме журналиста. Пока мы можем назвать только тех, кого решено наградить специальными дипломами жюри. Это барнаульский сайт «Алтапресс» за акцию «Алтайгейт» и интернет-версия воронежской газеты «Мое» за репортажи о лесных пожарах этого лета. Это Георгий Рамазашвили, имеющий в равной мере отношение к Москве и Тбилиси, и это челябинский журналист Даян Шакиров, которому диплом присуждается, увы, посмертно. В юбилейный для премии имени Сахарова год есть смысл вспомнить, как она возникла и кто ее основал. Слово президенту Фонда защиты гласности Алексею Симонову.
Питер Винс был самый молодой участник украинской хельсинской группы, сидел в тюрьме параллельно с родителями, потом уехал в Америку, потом стал там предпринимателем, потом приехал делать бизнес в России. 10 лет назад ему пришла в голову идея, что он очень хочет сделать такую премию, которая каким-то образом выразила бы его благодарность Андрею Дмитриевичу Сахарову, который принимал участие в участи его семьи и в его непосредственной участи, и он бывал в этом доме. Он обратился к Елене Георгиевне Боннер, она поддержала эту идею. Вот, ну тогда стали искать тех людей, которые бы это делали. Таких источников оказалось для начала два. Центр Сахаровский, который тогда возглавлял Юра Самодуров, и Фонд защиты гласности, который имею честь возглавлять я. Потом возникло первое жюри, в которое входили и Питер Винс сам, и Алеша Панкин. В общем, нас было тогда не так много, там было нас 7 человек всего. Мы договорились, что каждый год к нам будет присоединяться победитель предыдущего конкурса. Первую премию за журналистику как поступок получила Эльвира Николаевна Горючина, тогда еще официально новосибирская учительница, но и корреспондент «Новой газеты». Вот с тех пор члены жюри присоединялись. Был Отто Лацис из «Покойных». Потом в жюри была Аня Политковская, которая присоединилась. Она была лауреат второго конкурса. Короче говоря, на сегодняшний день в жюри 17 человек. И градус, и вообще география самого жюри поражает, потому что у нас ты член Российской академии изящной словесности из Питера и дагестанский преподаватель Дагестанского университета и победитель прошлого года Таня Седых, редактор газеты «Мое побережье» в городе Ванино Хабаровского края, и победитель Михаил Афанасьев, который живет в Абакане и на Сахаровскую премию, создал свой ресурс, который называется «Новый фокус». И в этом году этот «Новый фокус» напечатал одного из номинантов премии.
Я так понимаю, что у премии есть денежное наполнение.
Есть.
Оно меняется из года в год, и каково оно?
Победитель получает $5000, номинанты получают, 4 номинанта обычно, получают по $500. Вот вся. Как вы знаете, 2,5 года тому назад, был наезд на учредителя премии, его стали выживать из России, возбудили на него уголовное дело. Он в настоящий момент живет то в Америке, то в Латвии. Общаемся мы с ним по электронной почте. Несмотря на все финансовые трудности, он продолжает премию финансировать. Премия, слава богу, существует.
Я посмотрела список финалистов. Наверняка это все очень достойные люди. Но вот я на что обратила внимание. Там нет никого, кто отстаивает Химкинский лес. Я имею в виду именно журналистов. Это случайно или это чем-то объясняется?
Нет, это просто объясняется инициативой редакции, потому что у нас, правда, есть право и на самовыдвижение. Но я думаю, что по большому счету, единственной журналисткой, которая заслуживает пристального внимания премии, является Лена Костюченко, которая изначально в «Новой газете» освещала эту проблему. Но она считает себя такой молодой, и сама редакция считает ее такой молодой, что они, ну, видимо, не торопятся выставить ее на премию.
К сказанному Алексеем Симоновым добавим, жюри предстоит выбрать победителя из 17 финалистов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Закон о реформе системы медицинского страхования неконституционен, считает федеральный судья. Первый политический компромисс эпохи Барака Обамы. Выходит новый диск Майкла Джексона. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник федеральный судья признал неконституционным одно из ключевых положений закона о реформе системы медицинского страхования, принятого Конгрессом около года назад. Закона, который президент считает главным достижением своего президентства. Рассказывает Алан Давыдов.
Окружной федеральный судья в штате Вирджиния Генри Хадсон признал неконституционным положение закона о реформе системы медицинского страхования, обязывающее большинство американцев купить себе медицинскую страховку к 2014 году. Хадсон – первый федеральный судья, принявший решение против данного закона. В своем постановлении объемом 42 страницы судья Хадсон пишет, что Конституция не дает оснований для введения требований о приобретении гражданами медицинской страховки. Генеральный прокурор штата Вирджиния, республиканец Кен Кучинелли, который является истцом по этому делу, назвал постановление судьи Хадсона, также республиканца, принципиально важным событием для защиты Конституции. Заставляя американцев покупать медицинскую страховку, Конгресс выходит за пределы своих полномочий, расширительно трактуя пункт Конституции о регулировании торговли. Верховенство закона также имеет значение. Президент и Конгресс должны действовать в конституционных рамках. Даже благородные цели этого биля должны реализовываться в рамках Конституции. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс заявил, что закон о реформе медицинского страхования будет работать, что он конституционен и улучшит жизнь людей. А в настоящее время Флорида и присоединившиеся к ней еще 19 штатов также оспаривают в федеральных судах положение об обязательном приобретении медицинской страховки. Реформа системы медицинского страхования, являющаяся самым приоритетным пунктом внутренней политики администрации Обамы, была утверждена в Конгрессе с большим трудом. Лидеры республиканцев, получивших большинство в Палате представителей после ноябрьских выборов, пообещали отменить действие этого билля, либо существенно выхолостить его.
Рассказывал Алан Давыдов. Восторжествовал компромисс. Так многие политики и комментаторы оценивают казавшееся всего несколько недель невероятным голосование в Сенате, во время которого был предварительно одобрен законопроект, предусматривающий сохранение налоговых скидок, впервые принятых 9 лет назад во время президентства Джорджа Буша, ради стимулирования экономики, оказавшейся в рецессии после терактов 11 сентября. В течение нескольких лет и вплоть до последних дней демократы заявляли, что они не допустят сохранения пониженной налоговой ставки для богатейших американцев, зарабатывающих больше четверти миллиона долларов в год. Подход принципиальный, говорили демократы, богатые должны вносить больший вклад в государственный бюджет в тяжелые времена. Республиканцы настаивали, что в результате пострадают мелкие предприниматели. Они заблокировали законопроект демократов, отказались продлевать срок выплаты пособий по безработице, пригрозили заморозить до следующего года осуществление важных бюджетных финансовых транзакций. И на следующий день, впервые за два года президентства, Барак Обама уединился с лидерами республиканцев в Конгрессе и согласился на сохранение налоговых скидок для всех, без консультаций с руководством демократов. В понедельник, после голосования в Сенате, Барак Обама заявил о том, что новый законопроект сыграет ключевую роль в стимулировании экономики. Прежде всего, одобрение законопроекта – это победа среднего класса, которому больше не придется беспокоиться о том, что с 1 января у него взлетят налоги, говорит президент Обама. Миллионы американцев, потерявшие работу не по своей вине, не окажутся на холоде без пособий по безработице. Налоговые скидки получат родители, оплачивающие учебу детей в колледжах, родители с маленькими детьми и владельцы бизнесов, которые смогут использовать дополнительные средства на инвестиции. Инвестиции помогут дать толчок экономическому росту. Я призываю Палату представителей без промедления принять решение по этому важному вопросу. Но в Палате представителей происходит брожение. Традиционные либеральные союзники президента, судя по всему, не очень понимают, что происходит. Президент согласился на компромисс без консультаций с ними. Мало того, считают они, он сдал позиции по важному для них вопросу налогообложения наследства, согласившись не облагать налогом состояние до 5 миллионов долларов. Демократы-конгрессмены хотят дополнительных уступок от республиканцев. Президент им отвечает, переговоры закончены. Политологи предсказывают, что недовольные не смогут заблокировать продвижение нового законопроекта в Палате представителей. Более интересный и важный вопрос дня – что стоит за готовностью президента Обамы пойти на первый значительный компромисс президентства? Смена курса после решительного поражения на выборах или тактическое отступление? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книжное обозрение «Филипп Пулман. Хороший человек Иисус и злодей Христос». Кино «Миллиардер как недоросль. Год Марка Твена и его секретная биография». Картинки с выставки «Хаос и классицизм. Соблазн фашистского искусства». Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис. А через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы. Новости экономики». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о федеральном бюджете на 2011 год. Обзор свежих газет, репортаж из Кемерово, где более 150 солдат заболели острой респираторной вирусной инфекцией, как предполагается, из-за новой военной формы. И сразу после новостей перейдем к центральной теме нашей программы. Почему среди российской молодежи, по вашему мнению, так сильны ксенофобские настроения? Ждем ваших звонков в прямом эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Ветеран американской дипломатии, занимавший в последние два года пост специального посланника президента США в Афганистане и Пакистане, Ричард Холбрук, скончался в госпитале в Вашингтоне. Ему было 69 лет. Московская милиция заранее знала о готовящейся несанкционированной акции на Манежной площади 11 декабря и готовилась к ней, но не имела возможности пресечь ее проведение, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев в интервью телеканалу НТВ. В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию без произвола и коррупции». Весной будущего года будут поданы документы на регистрацию в Министерство юстиции России. Следственные органы Алтайского края предъявили обвинение по уголовному делу в отношении двух братьев, подозреваемых в посягательстве на жизнь милиционеров в Барнауле. Московский городской суд сегодня, как ожидается, огласит приговор бывшему генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. В Белоруссии начинается пятидневное досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить с 14 до 18 декабря. Выборы президента пройдут с 19 декабря. Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник договорились о введении санкций против администрации действующего президента Кот-д'Ивуара Лорана Габагбо. Цель санкций – оказать давление на Габагбо для того, чтобы он передал власть своему сопернику на выборах 28 ноября Алассану Уатара, чью победу признало международное сообщество. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра иностранных дел Манучера Мотакки.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей центральной сегодняшней теме, к теме, которую мы уже второй день продолжаем обсуждать в прямом эфире с вами, уважаемые слушатели. Последствия направленных против мигрантов массовых беспорядков в центре Москвы, организованных националистами и футбольными фанатами в знак протеста против убийства болельщика Егора Свиридова. Последние новости. По факту событий на Манежной площади возбуждено более 10 уголовных дел, однако представители враждующих сторон не намерены останавливаться в своей борьбе. Уже завтра, по данным российских СМИ, на одну из площадей города вновь могут выйти как члены ультраправых организаций, так и выходцы с Кавказа. Сегодня мы пытаемся вместе с вами найти ответ на вопрос, почему же среди российской молодежи столь сильны ксенофобские настроения и что привело к нынешнему конфликту, каковы его корни. Продолжаем принимать ваши сообщения и прямо сейчас ждем звонков. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде давайте узнаем последние новости, мнения экспертов о произошедшем и прогнозы развития ситуации. Все это в сюжете моего коллеги Павла Куравского.
В работу милиции будут внесены коррективы для более эффективного пресечения беспорядков. Об этом заявил в понедельник первый заместитель главы Министерства внутренних дел Михаил Суходольский. Он подчеркнул, что ответ нарушителям порядка будет предельно жестким, но адекватным, соразмерным степени и уровню ущерба от возникающих угроз. Во вторник в экспертном сообществе продолжится обсуждение темы межнациональных и околоспортивных конфликтов. Свои точки зрения на проблему выскажут движение против нелегальной иммиграции и всероссийские. Российское объединение болельщиков. Накануне в интернете распространилась информация о том, что на среду, 15 декабря, на площади Европы в Москве намечен большой сход кавказской молодежи. Его целью якобы должно стать отмщение за субботние события на Манежной. В понедельник на заседании круглого стола в Общественной палате заместитель председателя Союза студенческих землячеств Азамат Минцаев призвал не привязывать уголовные преступления к национальности преступников.
Вчера мы вели монитор. По нашему мониторингу порядка 8-10 тысяч кавказцев готовы в течение недели выходить. Дело в чем? Вот есть лозунг тому же, давайте выходим, ребята, берите что можете, палки, нас нельзя бить, мы тоже люди, мы тоже россияне. Мы вели мониторинг, работали с ребятами, говорили, нет, не подавайте провокацию. Но дело в чем? Эта провокация идет не от кавказцев. Националистически настроенные ребята, организации, они пустили предложение, собираемся у европейского, по нашим расследованию, если будет громко сказано, абсолютно нет, это специально не кавказцы. Вот наша задача сегодня сделать так, чтобы эти ребята как-то они поняли, что мы собрались здесь не просто чтобы поговорить, а чтобы как-то помочь им, помочь всем. Мы не русские, мы не кавказцы, мы славяне, не славяне, мы россияне. А давайте не будем просто говорить, подумать, что реально мы можем делать, чтобы ребята подумали, да, эти люди собрались, чтобы защитить наши интересы. Я не считаю себя лицом кавказца нас, я сейчас считаю россиянин. Мы можем писать письма, мы можем использовать свои связи, чтобы, если прошло преступление, это сделал не кавказец, не русский, это сделал преступник.
Модератор состоявшегося круглого стола, председатель клуба «Многонациональная Россия» Александр Соколов выразил надежду, что собравшиеся в Общественной палате молодежные лидеры смогут предотвратить вероятное продолжение столкновений на национальной почве.
Те люди, которые собрались здесь, их появление в местах, так скажем, скопления молодежи может произвести эффект хороший, что их послушают. Этих людей должны послушать. Вы, конечно, не разорвался на всю территорию, но мы надеемся, что ничего не произойдет, и все сработают так, чтобы не поддаться на провокацию и 15 числа не выходить на улицу.
Тем не менее, московская милиция на этой неделе переведена на усиленный вариант несения службы. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Итак, что думаете вы? Почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения? Ждем ваших ответов на этот вопрос прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я заранее призываю вас, всех, уважаемые слушатели, быть максимально корректными в своих высказываниях и этой самой ксенофобии не допустить. Да, мы послушаем звонки, но прежде я прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили к этому часу. Все они примерно в одном ключе, надо сказать. Причиной подобных настроений среди российской молодежи, пишут нам, являются те условия жизни, в которых она живет уже 20 лет. Безработица, бедность, безидейность. Не надо лукавить, включая вопрос слова ксенофобия, здесь ее нет. Основная причина – это социальное расслоение населения, и молодежь начинает это понимать, пишет Александр из Свердловска. Политика нынешних властей России вполне укладывается в принцип древнеримских рабовладельцев, разделяя и властвуй. Кое-кому выгодно у нас натравливать одну часть населения на другую. Эти группы молодежи можно будет использовать. Давайте послушаем звонки. Кирилл из Челябинска у нас откроет сегодня эфир. Доброе утро.
Да, доброе утро, Свобода. Меня слышно хорошо?
Да, Кирилл, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Я считаю, что прежде всего настроения ксенофобские, они порождены безнаказанно. Поэтому эти мероприятия собираются только народу. А, например, за права человека, например, собирает там сто человек, всего мало. А это порождено именно безнаказанностью со стороны власти. Да, прежде всего, вот эти агрессивные выпады, вот националистические. Спасибо.
Спасибо. Вот этот вопрос интересный, на самом деле. Почему акции, такие как, например, защиту Олега Кашина, собирают несколько сотен, ну, максимум тысячу человек, а если убивают футбольного болельщика, на улице выходят тысячи, десятки тысяч. Давайте, может быть, попробуем и в этом разобраться. Москва у нас на связи, Марина Николаевна в эфире. Доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что ксенофобские настроения могут вот так вот развиться только в среде малообразованных людей. Это не, вот приходит их, может быть, 5 тысяч, но это же не вся молодежь Москвы.
Ну вот
это
тем более, Марина Николаевна, я прошу прощения, это малая часть. Действительно, да. Многие говорят, что образованных-то вроде бы больше. Вот они где? Почему они никуда?
Что делает наша власть? Она сокращает образование. Вот вчера даже была передача вузов, в 3 раза уменьшают вузов, снимают школы, именно там, где нужно образование, в сельской местности тоже уничтожают школы. А вот еще у нас, где ксенофобия развивается пышным цветом, это среди людей, которые не занимаются трудом, я имею в виду руками, головой, это вот эти милиционеры, охранники. Я сама, вот когда был потоп, ну, это самое, цунами, пошла отнести деньги вот этим несчастным людям, и там сидел охранник, который получал деньги от этих людей и говорит, что ты несешь этим мартышкам деньги, лучше бы русскому мужику отдала. Понимаете, вот где еще рассадник этой ксенофобии? Вот они совместились сейчас, вот эти и те.
Спасибо. Еще один звонок у нас тоже из российской столицы. Георгия, слушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Позвольте, очень хорошо Владимир отвечал, откуда у молодежи ксенофобия, оттуда же откуда недознание или недоумие. И ведь история этого, мы только что отпраздновали 40 лет вот этому торжеству войне с разумом. Мишель Фуко, ведь у нас после 40 лет его признали ЖЗЛ. Что сейчас делается с Горьким? То есть раньше человечество христианское жило ведь тем, что глаголом «жечь сердца людей», религиозным, интеллектуальным, поэтическим. А сейчас Мишель Фуко положил этому конец.
Георгий, спасибо. Георгий, спасибо. Ну вот, как ни... тем не менее, несмотря ни на что, вот мне понравилась ваша фраза «глаголом жечь сердца людей». Вот этим занимается та образованная часть населения, которая выходит на акции. Правда, ОМОН обычно в 5 раз больше, чем их, поэтому он не боится с ними бороться. А когда вот выходит Манежный площадь тысячи и тысячи футбольных фанатов и праворадикальных националистов, ОМОНа как-то особенно, ну, видно, но, по крайней мере, никаких активных действий он не предпринимает. Так почему же Почему же так происходит? Давайте вернемся все-таки к главной теме нашего обсуждения. Почему так сильна ксенофобия и в первую очередь среди молодежи? Давайте послушаем звонок из Воронежа. Евгений у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Евгений. Да.
Это, видимо, из-за того, что власти этому делу способствуют. Значит, ведь не может быть, чтобы 6 человек чеченцев напали на 50 русских, и они оказались убийцами. Напали на них русские, видимо.
Ну, этого мы не знаем. Расследование пока проводится. И кто на кого напал, кто был виноват, это мы все узнаем после решения суда. Но самое главное, чтобы это расследование было проведено и виновные были найдены, действительно. Давайте послушаем звонок еще один из Москвы. Иван, доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемое радио. Я считаю, что вот, на мой взгляд, эта проблема лежит на поверхности. Это об отношениях, о разности менталитетов. Просто я не буду называть каких народов, все это на слуху. Об отношении к женщинам. Если у себя они не могут...
Иван,
вот вы послушайте. А наши мужчины на это дело очень остро реагируют. И вот эта проблема лежит на поверхности.
Иван, мы сейчас говорим не про различия в подходах к обращению с женщинами в разных культурах, а про то, почему ксенофобия так сильна вообще среди российской молодежи. И я прошу этой темы всех наших слушателей сегодня придерживаться. Давайте послушаем звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Самое главное, это первое, что надо сказать, что ксенофобия, она не только у российской молодежи, она у молодежи всего мира.
Ну и тем не менее, вот она у молодежи всего мира, но когда в Германии, например, на нацистский марш выходит 1000 человек, напротив стоит 5000, которые против, и в итоге все заканчивается мирно, все расходятся. Почему у нас не так?
С палестинцами. Построили стену, стреляют друг друга и так далее. То есть в России еще не самое плохое. Смысл заключается в том, что нету у нашего человечества совершенных законов. А совершенные законы, они жиждятся на то, что коренной народ имеет право жить спокойно на своей территории. Приходят другие народы и начинают его спаивать, начинают его, так сказать, наркотиками изничтожать. И этот народ начинает сопротивляться.
Спасибо, Владимир, я понял. Народ начинает сопротивляться. Давайте послушаем последний, наверное, на этот час звонок. Ефим из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я хотел попробовать затронуть проблему войны. Дело в том, что империя...
А вы считаете, Ефим, что война уже идет?
Минутку. Империя ведет войну на Кавказе. Эта молодежь знает, что деды его, отцы воевали и воюют против Кавказа. Они возвращаются сюда. Вы знаете, что в муниципальной милиции посылали людей туда, вот я не знаю, английские боги.
Ефим,
там.
Ну вот, простите, я вас перебью, да. Опять же. Из тех, кто был на Манежной площади, почему-то есть у меня ощущение, что далеко, что крайне малая часть, если она вообще есть, воевала на Кавказе.
Не, она воевала. Воевали.
И отцы их.
Воевали. И отцы, и деды воевали.
То есть все эти люди в шарфах в болельческих, это все дети, воевавших на Кавказе.
Речь идет о том, люди в шарфах, это определенная вольница, которая поддерживалась государством и так далее. Это уже называется симптом толпы, понимаете? Любую толпу можно завести лидерами куда угодно. Но я хочу сказать, почему внутренние ксенофобии. Они видят, что здесь люди с Кавказа имеют какие-то преимущества. Наверное, имеют. Потому что русские очень любят деньги.
Ну, понимаете? Наверное, или имеют, это
имеют,
вопрос...
Имеют, ну, конечно, они видят, что... Минутку, давайте просто посмотрим. У нас сколько было премьеров?
Я ваше мнение понял, Ефим. Вы считаете, что кавказцы имеют преимущество, русским это не нравится. Вот они выходят на площадь. Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, почему среди российской молодежи столь сильны ксенофобские настроения. Вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Московская милиция заранее знала о готовящейся несанкционированной акции на Манежной площади 11 декабря, но не имела возможности пресечь ее проведение, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Ветеран американской дипломатии, занимавший в последние два года пост специального посланника президента США в Афганистане и Пакистане, Ричард Холбрук, скончался в госпитале в Вашингтоне. Ему было 69 лет. В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию без произвола и коррупции». Весной будущего года будут поданы документы на регистрацию партии в Министерство юстиции России. Следственные органы Алтайского края предъявили обвинение по уголовному делу в отношении двух братьев, подозреваемых в посягательстве на жизнь милиционеров в Барнауле. Московский городской суд сегодня, как ожидается, огласит приговор бывшему генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Свердловский областной суд сегодня начнет оглашение приговора по делу о бунте в Кировоградской колонии для несовершеннолетних. В Белоруссии начинается пятидневное досрочное голосование на выборах президента. В парламенте Италии сегодня пройдет голосование о вотуме недоверия правительству Сильвио Берлускони. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра иностранных дел Манучера Маттаки. Причина увольнения не сообщается. В Косове объявлены предварительные итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия подтвердила победу демократической партии бывшего премьера Хашима Тачи, которая набирает около 33% голосов. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 90 копеек, евро 40 рублей 80 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, обозреватель «Свободы», которая расскажет, о чем сегодня пишут российские газеты. И, как и в наших утренних программах, здесь тоже второй день подряд остаются главной темой последствия событий на Манежной площади.
И начну я... Доброе утро. Во-первых, начну я вот с заголовка в газете «Коммерсант», который как раз резюмирует то, что вы сказали, Марк, весь вечер на Манежной. Ситуация в Москве после погрома, устроенного в субботу фанатами и националистами, остается напряженной все последние сутки, пишет издание. Представители национальных диаспор советуют соотечественникам проявлять осторожность, не поддаваться на провокации и вообще не выходить из дома. В социальных сетях активно распространяется информация, которую многие называют провокацией, что 15 декабря представители кавказских диаспор выйдут на улицы с ответной акцией протеста. В МВД обещают применять при разгоне беспорядков водометы и слезоточивый газ. Тем временем следствию приходится исправлять ошибки в деле убитого фаната «Спартака» Егора Свиридова, которые и привели к столь массовым выступлениям, пишет газета «Коммерсант». «Ведомости» — это редкий случай, когда подобную тему выносят на первую полосу в качестве центральной публикации, озаглавлена она «Неорганизованные». И пишет газета, что погромы на Манежной площади расследуются как хулиганство, а вовсе не как массовые беспорядки. О поиске подстрекателей к насилию не сообщается. На это же обстоятельство обращает внимание не только «Ведомости». Цитирую независимую газету, озаглавлена эта публикация «Опасный вакуум». «Субботние события на Манежной получили тревожное продолжение». Говорится вот об этом самом новом выступлении, которое якобы назначено на 15 декабря. Пишет издание о том, что вчера были перекрыты станции метро в центре города. Версия воинствующего национализма, на первый взгляд, находит все новые подтверждения. Однако эксперты независимые считают происходящее результатом многолетнего бездействия властей, прямо угрожающего безопасности россиян, а также указывают на попытку определенной части элит использовать конфликт в обществе для продвижения своих узкоклановых интересов. Газета «Время новостей» — это тоже главная тема для для издания «Все под контролем», в кавычках, естественно. Так озаглавлена центральная первополосная публикация. Говорит издание о том, что попутно вот всем этим действиям, когда милиция образцово-показательно зачистила Манежную площадь, объяснив это опасениями новых столкновений, так вот попутно президент Медведев дал ряд поручений силовикам и успокоил общественность, заверив, что ситуация в Москве контролируется. Однако логика всех этих действий осталась совершенно загадочной. Во-первых, непонятно, почему вообще все эти меры последовали лишь на вторые сутки после беспрецедентных событий на Манежной площади. Ну и, кроме того, странными сами по себе эти меры выглядят. Выяснилось, что хотя уголовные дела наконец-то заведены, но о разжигании национальной вражды и розни в них ничего не говорится. Хотя о том, что действия погромщиков носили ярко выраженный российский характер, можно было понять даже без прослушивания звучавших там призывов и речевок типа «Россия для русских». Одни фотографии десятков и сотен людей, вскидывавших руки в фашистском приветствии на фоне Кремлевской стены, были наглядным подтверждением идеологической направленности акции, пишет газета «Время новостей». «Ситуация в Москве убивает», я цитирую в данный момент уже газету «Московский комсомолец». «Самое страшное», пишет газета, «у акции под стенами Кремля не было идейных организаторов и вдохновителей. Возможно, поэтому юристы постеснялись сразу же возбуждать уголовные дела по статье «Организация массовых беспорядков» в самом деле. Организаторов же нету. Есть отдельные горячие головы, всего около 5000, иронизирует МК. Они стихийно собрались в центре Москвы, избили до полусмерти пару десятков приезжих южан и разбежались по спальным районам мегаполиса. Их и осудят, дадут условно полгода-год за хулиганство, если, конечно, поймают. Неудивительно, что театр боевых действий на этом не закрылся, просто переместился на окраины. Вечером 12 декабря в Нагадине был зверски убит приезжий из Киргизии. В ту же ночь стало известно об убийстве московского паренька-болельщика «Спартака». И конца края этой войне не видно. МК выяснил, как идет расследование четырех громких убийств минувшей недели. Главный вывод. Правоохранительные и следственные органы работают ни шатко, ни валко, так, как они привыкли. Отсюда и результат. Бесчинствующие толпы на улицах города. Ну, вот это вкратце тема, которая в основном сегодня интересует центральное издание. Еще одна тема. «Союз четырех», цитирую «Новое известие». Вчера в Москве произошло сразу два события с одинаковым составом участников. Съезд коалиции за Россию без произвола и коррупции и учредительный съезд нового объединения с похожим названием «Партия народной свободы за Россию без произвола и коррупции». В создании новой партии приняли участие четыре организации: Российский народно-демократический союз, Республиканская партия России, Движение «Солидарность» и Демократический выбор, которые входят в коалицию демократических сил. На съезде принят устав партии, избрано руководство, а также определен порядок избрания единого кандидата на выборы президента в 2012 году. В руководство учрежденной партии вошли руководитель РДНС Михаил Касьянов, сопредседатель «Солидарности» Борис Немцов, лидер Демвыбора Владимир Милов и председатель РПР Владимир Рыжков. Несмотря на политическую ситуацию, политики с оптимизмом смотрят в будущее и надеются принять участие в выборах в Госдуму в 2011 году. Еще любопытная тема. «Йомобиль» к реальному подъему российского автопрома никакого отношения не имеет, пишут газеты. Глава группы «Анекси» Михаил Прохоров вчера представил журналистам разработку трех будущих «Йомобилей». Попиариться на модные нынче теме инновации, да еще применительно к автостроению – хороший ход, считают эксперты. Вот только к реальному подъему российского автопрома он никакого отношения не имеет.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце основные темы сегодняшних российских газет. Подробнее о самых интересных и заметных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». Сейчас продолжаем наш эфир. Очередной из репортажей региональных корреспондентов «Свободы», посвященных жизни российских городов, завершит этот час. В Кемеровской области более 150 солдат заболели острой респираторной вирусной инфекцией из-за новой военной формы, разработанной при участии модельера Валентина Юдашкина. К такому выводу пришли местные правозащитники, изучив подробности ЧП воинской части в Юрге. Военные эту версию, впрочем, решительно отвергают. Мнение военных и гражданских экспертов в репортаже новосибирского корреспондента «Радио Свободы» Никиты Каньшина.
В Кемеровской области госпитализировано около 150 солдат-срочников. В военный госпиталь с различными диагнозами, связанными с переохлаждением, попали солдаты, проходившие военную службу в городе Юрге. Одной из причин произошедшего стал переход на новую форму обмундирования, разработанную российским кутюрье Валентином Юдашкиным, рассказывает руководитель Южно-Сибирского правозащитного центра Елена Бурмицкая.
Я думаю, можно предположить по тем обращениям, которые имели место быть, то новая форма, дизайн этой формы был предоставлен господином Юдашкиным, непригодна для таких вот низких температур, которые имеют место быть в Сибири. То есть до 30-40 градусов. И это не только связано с этим эксцессом, который был сейчас в Юрге. Собственно, вот сообщение о том, что форма очень холодная, скажем так, очень тонкие ботиночки, очень плохо дышит эта форма, в ней просто... Ну, не предусмотрена вот возможность находиться на холодном воздухе длительное время. И раньше были обсуждения в интернете на форумах между девушками-солдат, которые обсуждали, что нужно привезти парням, например, в часть. Мамы сообщали, что что-то там не то с этой формой, что мерзнут. И сейчас вот этот эксцесс просто еще добавил информации для размышления. Может быть, действительно стоит что-то предпринять в этом направлении.
Однако, по словам Елены Бурмицкой, не только новая форма обмундирования стала причиной переохлаждения военнослужащих.
Еще я считаю, что не только я, что имело место безразличие к судьбе солдата, к здоровью. Потому что это на поверхности. Тут не нужно быть правозащитником или юристом. Речь шла о том, что ребята находились часами на морозе минус 25 градусов. Почему? Потому что столовая элементарно не вмещает столько солдат, сколько нужно накормить. Ну, на поверхности, скажем так, вывод. Водите их группами. Выводите их из казармы группами по столько человек, сколько вы можете в данный момент разместить в столовой. Какой смысл вывести всех на плац на 25-градусном морозе, легко одетыми, и держать их там 1.5-2 часа. И так 3 раза в день. Такое отношение к солдату безответственность.
В Центральном военном округе отметили, что простудные заболевания солдат не связаны с переходом на новую форму одежды. Все военнослужащие соединения в полной мере обеспечены необходимыми элементами зимней экипировки. Она прошла войсковые испытания и обеспечивает требования к теплозащитным свойствам изделий 4-го класса защиты самым высоким для спецодежды установленным госстандартом России. Как сообщили в группе информационного обеспечения Центрального военного округа, согласно предварительным результатам проверки, причиной массовой госпитализации солдат из-за простудных заболеваний в Кемеровской области стали упущения в работе командования соединения по организации повседневной жизнедеятельности подразделений в условиях сильных морозов минус 40 градусов и несвоевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий. Специальная комиссия Центрального военного округа сейчас проводит расследование по данному инциденту. Никита Каньшин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе сегодня в парламенте Италии состоится голосование о доверии правительству действующего премьер-министра Сильвио Берлускони. Сегодня в Москве продолжится кинофестиваль правозащитного кино «Сталкер». Завтра будут подведены его итоги и награждены лауреаты. И вернемся к главной теме нашей программы. Почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Испания выучила русское слово «вор».
Комментарии экспертов.
Психолог Сергей Яниколопов. Как фанаты становятся нацистами.
В блогах «Свободы».
Юрий Васильев. В каждой Манежной площади по Владимиру Спивакову.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».